13. В выпуске Ford County Times от среды 12 октября Думас Ли получил первую полосу. Состоявшиеся накануне предварительные слушания стали единственной новостью в округе. Броский заголовок гласил: «Линии фронта на карте наследства Хаббарда обозначены», и Думас начинал первый абзац информационной статьи в своей лучшей бульварной манере. «Полный зал наследников и их жадных адвокатов, изготовившихся к бою, предстал вчера перед главным судьей Рубеном Этли, и были произведены первые залпы в обещающем стать эпическом сражении за наследство Сета Хаббарда, повесившегося 2 октября». Фотограф поработал на совесть. В центре полосы располагался снимок, на котором Летти Лэнг направлялась в здание суда, с двух сторон поддерживаемая под руки Букером Си Странком и Кендриком Бостом, словно была инвалидом. Под фотографией стояла подпись: 47-летняя Летти Лэнг из Бокс-Хилла, бывшая домоправительница и предполагаемая наследница Сета Хаббарда, согласно его последнему подозрительному рукописному завещанию, в сопровождении двух адвокатов из Мемфиса. Рядом были помещены два маленьких, сделанных где-то поблизости от суда скрытой камерой, снимка Гершела и Рамоны. Джейк прочел газету рано утром, сидя за столом у себя в конторе. Попивая кофе, он каждое слово перечитывал дважды в поисках ошибок и, к своему великому удивлению, обнаружил, что Думас для разнообразия все изложил верно. Однако ему очень не понравилось слово «подозрительное». Любой зарегистрированный избиратель округа был потенциальным присяжным. Большинство из них либо сами прочтут газету, либо услышат разговоры о статье, а Думас с порога объявлял завещание подозрительным. Злобные, самодовольно ухмыляющиеся физиономии мемфисских самозванцев, франтов-адвокатов тоже не поднимали настроения. Глядя на фотографии, Джейк пытался представить жюри, состоящее из 9 белых и 3 черных присяжных, которые в атмосфере, где речь идет о 20 миллионах, стараются найти в себе сочувствие к Летти. Едва ли они его отыщут. После недели, проведенной в зале суда с Букером Си Странком, у них не останется сомнений в его намерениях, и они признают завещание не имеющим юридической силы. Вероятно, присяжные преисполнятся неприязни к Гершелу и Рамоне, но эти, по крайней мере, белые, и ими не будет предводительствовать темная личность с замашками телепроповедника. Джейк напомнил себе, что в данный момент они с адвокатами Летти представляют одну команду, во всяком случае принадлежат к одной половине зала. Он дал себе торжественное обещание бросить это дело, если судья Этли оставит Систранка в игре. Что ж, придется навязывать свои услуги людям, пострадавшим от несчастных случаев. Но это даже лучше, чем безжалостный процесс, в котором он обречен потерпеть поражение. Да, ему нужен гонорар, но не ценой таких неприятностей. Внизу послышался шум, потом на лестнице зазвучали шаги. Их ритм и производимый грохот позволяли безошибочно угадать. По старым деревянным ступеням к Джейку в кабинет взбирается Гарри Рекс. Его шаги были медленными, тяжелыми. Он, казалось, старался разломить доску пополам, от топота содрогалась вся конструкция. За Гарри Рексом, пытаясь остановить его, бежала Рокси. При весе почти в 300 фунтов и при скорбно плохой физической форме он тяжело задыхался. Распахнув дверь в кабинет Джейка с дружелюбным приветствием: «Эта чертова баба сошла с ума!» — он швырнул газету Джейку на стол. «Доброе утро, Гарри Рекс», — произнес Джейк, наблюдая, как друг, рухнув в кресло, старается восстановить дыхание. Каждый новый вдох звучал чуть тише предыдущего, а каждый выдох свидетельствовал о том, что остановка сердца пока откладывается.
«Она всех так отшивает?» — спросил Гарри.
«Боюсь, выглядит именно так. Хотите кофе?»
«А Bud Light есть?»
«В 9 часов утра?»
«Ну и что? Я сегодня в суд не собираюсь, а в свои выходные начинаю пораньше».
«А вам не кажется, что вы многовато пьете?»
«Нет, конечно, черт возьми. С такими клиентами, как у меня, я еще недостаточно пью. Вы, кстати, тоже».
Я не держу в конторе пива. И дома не держу.
Ну и жизнь у вас.
Гарри Рекс вдруг наклонился вперед, схватил газету, поднял ее над головой и указал на фотографию Летти.
«Вот скажите мне, Джейк, что подумает среднестатистический белый житель округа, увидев такую фотографию? Черная экономка, недурная на вид, каким-то образом втерлась в завещание старика, а теперь наняла ушлых адвокатов-африканцев из большого города, чтобы они приехали сюда и огребли деньги. Как вам такие разговорчики в кофейне за чашкой кофе?»
«Думаю, вы сами знаете ответ».
«Она что, тупая?»
«Нет, но на нее насели. У Симеона родня в Мемфисе, она-то их и свела. Сама Летти понятия не имеет, что делает, а советчики у нее плохие».
«Вы на ее стороне, Джейк. Разве вы не можете с ней поговорить?»
Он бросил газету обратно на стол. «Нет, думал, могу, пока она не наняла Систранка. Вчера пытался побеседовать с ней в суде, но они стерегут ее, как цепные псы. С детьми Хаббарда тоже пытался поговорить, но они, мягко выражаясь, не проявили дружелюбия».
«Вы теперь очень популярны, Джейк».
«Вчера я себя популярным не чувствовал, но судья Этли мне благоволит».
«Я слышал, Систранг не произвел на него впечатления».
«Не произвел. И на жюри не произведет».
«Вы собираетесь требовать суда присяжных?»
«Да. Его честь тоже так хочет, но узнали вы это не от меня».
«О, конечно, не от вас. Нам нужно найти способ добраться до нее. Систранг настроит против себя всех в этом штате, и она останется на бабах».
«Вы так думаете?»
«Черт возьми, да! Это деньги Сета. Пожелаю он оставить их коммунистической партии, его дело. Он заработал их сам, и, будь я проклят, имеет полное право отдать кому захочет. Вот подождите, столкнетесь в деле с его детишками, с этой парой мешков с дерьмом. Сами поймете, почему Сет предпочел оставить деньги кому-то другому».
«Я думал, вы ненавидели Сета».
«Ненавидел. 10 лет назад. Я всегда ненавидел тех, кто на другой стороне. Именно это меня раззадоривало. Но, в конце концов, все прошло. Люблю я его или ненавижу, он перед смертью написал завещание, и закон велит это завещание исполнить, если оно в самом деле юридически правомочно».
«Оно правомочно?»
«Ну уж это как жюри решит. При этом атаковать его будут со всех сторон».
«А как бы вы атаковали такое завещание?» Гарри Рекс откинулся на спинку кресла и скрестил ноги.
«Я думал об этом. Во-первых, нанял бы экспертов, каких-нибудь лекарей, которые подтвердили бы, что Сет находился под действием боли утоляющих, что его организм был разрушен раком легких, и что из-за химии, облучений и медикаментов, которыми был напичкан до отказа в последний год, он не мог здраво мыслить. Он испытывал чудовищные боли. Я бы нанял еще одного эксперта, который описал бы, как боль влияет на мыслительный процесс. Не знаю, где искать таких экспертов, но, черт подери, всегда можно найти того, кто скажет все, что нужно. Не забывайте, Джейк, не каждый среднестатистический присяжный в этом округе закончил даже среднюю школу. Они совсем не искушенные. Стоит нанять одного хитроумного эксперта, а лучше, конечно, целую команду, и он с легкостью запудрит мозги всему жюри. Да что там, я сам могу заставить их поверить, что Сет Хаббард был пускающим слюни идиотом, когда совал голову в петлю. Кто станет вешаться, не будучи сумасшедшим?»
«На этот вопрос я не могу ответить».
«Второе. Сет был охоч до женского пола, не мог держать ширинку на застежке. Не знаю, приступал ли он когда-нибудь расовые границы, но это не исключено. Так вот, стоит посеять среди белых присяжных хотя бы малейшее подозрение, что домоправительница не только готовила ему еду и крахмалила сорочки, и их враждебное отношение к ней обеспечено.
Они не могут вытащить на свет Божий интимную жизнь покойника».
«Это правда, но они могут покопаться в интимной жизни Летти. что-то придумать, выстроить догадки, какие-то моменты раздуть и дать волю языкам. Если она окажется на свидетельском месте, а это неизбежно, то станет легкой добычей.
Ей придется давать показания.
Конечно, придется. И здесь таится ловушка, Джейк. Неважно, кто и что скажет в суде. Правда заключается в том, что если Букер Систранг станет молоть языком и вертеть своей черной задницей перед белым жюри, ваши шансы равны нулю.
Не уверен, что меня это так уж волнует.
А придется поволноваться. Это ваша работа, Джейк. И это большой процесс. И жирный гонорар. Вы теперь на почасовой оплате, причем вам будут исправно платить. Это большая редкость в наше время. По окончании суда в любом случае начнутся апелляции, потом апелляции на апелляции. Вы заработаете в ближайшие 3 года с 500 000. Сколько уансов вам понадобится, чтобы скопить такие деньги?
Управление автомобилем в нетрезвом состоянии. По-английски DUI. Driving under the influence.
О гонораре я не думал.
А любому охотнику за пострадавшим от несчастных случаев приходится думать. Гонорар будет щедрым. Для такого адвоката, как вы, настоящая удача. Манна небесная. Но вы должны победить, Джейк. А чтобы победить, вам нужно избавиться от Систранка.
Как?
Об этом я тоже думаю. Дайте мне время. К сожалению, некоторый урон уже нанесен этой чертовой фотографией в газете. И можете не сомневаться, Дубас подложит новую свинью после очередных слушаний. Нам необходимо всеми правдами и неправдами избавиться от Систранка как можно скорее.
«Знаменательно, что Гарри Рекс сказал нам», — отметил Джейк. «Более верного сторонника, другого человека, с которым он не побоялся бы пойти в разведку, Джейк не знал. Не знал он и другого юриста с умом столь же хитрым и изобретательным».
«Дайте мне день-два», — сказал Гарри Рекс, с трудом вставая. «Мне нужно выпить пиво».
Спустя час, когда Джейк еще сидел за столом у себя в кабинете, ситуация с Букером Систранком приобрела еще более неприятный оборот.
«Вас спрашивает какой-то адвокат Руфус Бакли», — сообщила по интеркому Рокси.
Джейк глубоко вздохнул. «Хорошо, соедините». Глядя на мигающий индикатор, он ломал голову, зачем Бакли понадобилось звонить ему. Они не разговаривали со времени суда над Карлом Ли Хейли, и оба были бы рады, если бы их пути больше никогда не пересеклись. Годом раньше, во время кампании по переизбранию Бакли, Джейк, не афишируя этого, голосовал за его оппонента, как и большинство юристов Клентона, если не всего 22-го судебного округа. За 11-летнюю карьеру Бакли сумел восстановить против себя весь судебный округ, включающий 5 территориальных округов. Его поражение было сладкой местью. Теперь бывший всемогущий окружной прокурор с его никчемными амбициями торчал у себя в Смитфилде в часе езды от Клентона, где, по слухам, томился в своей маленькой юридической конторе на главной улице, составляя завещания, оформляя сделки и разводы без взаимных претензий. «Привет, губернатор». Джейк намеренно не пытался скрыть неприязнь. За 3 года его отношение к этому человеку не улучшилось.
«Ну, привет, Джейк», — вежливо ответил Бакли. «Я надеялся, мы обойдемся без дешевых подначек».
«Простите, Руфус, я ничего не имел в виду», — ответил Джейк, хотя, конечно же, и имел. Не так давно многие стали называть Бакли губернатором.
«Чем занимаетесь?»
«Просто держу свою юридическую практику и отношусь к этому легко. Главным образом занимаюсь нефтью и газом».
Да уж, конечно. Большую часть сознательной жизни Бакли старался убедить окружающих, что арендованные семьей его жены газовые разработки приносят несметные богатства. Это было не так, и жизненный уровень семейства Бакли сильно не дотягивал до уровня их претензий.
«Замечательно. А что у вас ко мне?»
«Мне только что звонил мемфисский адвокат Букер Систранг. Думаю, вы с ним уже встречались. производит впечатление славного парня. Так вот, он предложил мне быть его миссисипским представителем в деле Сета Хаббарда».
У Джейка опустились плечи, и он невольно выпалил.
«А почему он выбрал именно вас, Руфус?» «Наверное, благодаря моей репутации», — ответил тот.
Нет, Систранг добросовестно проделал домашнюю работу и вычислил единственного адвоката во всем штате, который страстно ненавидел Джейка. Можно было только догадываться, каких гадостей Бакли наговорил о нем Систрангу.
«Не уверен, что вы тот, кто ему нужен, Руфус».
«Мы как раз работаем над этим. Букер хочет для начала устранить вас от дела, чтобы взять его в свои руки. Он упоминал также о переносе процесса в другое место. Еще говорил, что судья Этли явно имеет предубеждение против него, поэтому он будет ходатайствовать о замене судьи. Это предварительные шаги, Джейк. Как вы знаете, Систранг в высшей степени опытный и искусный боец судебных баталий, имеющий массу ресурсов. Полагаю, именно поэтому он захотел включить меня в свою команду».
«Что ж, добро пожаловать на борт, Руфус. Боюсь, Систранг не все вам рассказал, но он уже сделал попытку выставить меня. Не сработало, потому что судья Этли умеет хорошо читать. В завещании особо оговорено, что адвокатом по наследству назначаюсь именно я. Этли не собирается ни брать самоотвод, ни переносить суд из Клентона в другое место. Вы, парни, плюете против ветра и настраиваете против себя всех потенциальных присяжных округа. Очень глупо, с моей точки зрения, Руфус, и ваша глупость сводит наши шансы на нет».
«Это мы еще посмотрим. Вы неопытны, Джейк, и должны отойти в сторону. Да, разумеется, у вас есть горстка выигранных вердиктов, но по криминальным делам. А это дело не криминальное. Это сложная, дорогостоящая гражданская тяжба, и вам она не по плечу».
Сдерживая желание ответить резко, Джейк напомнил себе, как презирает человека на другом конце провода, и медленно, отчетливо произнес: «А вы, как известно, были обвинителем, Руфус. Когда это вы стали специалистом по гражданским тяжбам?»
«Я одна из сторон в судебном процессе. Я всю жизнь провел в зале суда. В прошлом году я не занимался ничем другим, кроме гражданских дел. Кроме того, у меня за столом будет сидеть Систранг. Он в прошлом году трижды прищучил Мемфисский департамент полиции больше, чем на миллион долларов».
«Все эти дела находятся в процессе апелляции. Он пока не получил ни гроша».
«Получит. И точно так же мы выколотим все из дела Хаббарда».
«И сколько вы собираетесь огрести? 50%?
«Это конфиденциальная информация, Джейк, вы же знаете».
«А следовало бы сделать ее публичной».
«Не завидуйте, Джейк».
«Пока, Руфус». Джейк повесил трубку. Сделав глубокий вдох, он встал и спустился на первый этаж.
«Буду через минуту», — бросил он Рокси, проходя мимо ее стола.
В половине одиннадцатого кафе пустовало. Когда Джейк вошел и сел на табурет у барной стойки, Дел вытирала вилки.
«Перерыв?» — спросила она.
«Да. Кофе без кофеина, пожалуйста».
Джейк часто появлялся здесь в неурочные часы. Обычно так он пытался на время спрятаться от служебной суеты и телефонных звонков. Дел налила и пододвинула ему чашку кофе, не переставая вытирать приборы.
«Ну, что ты знаешь?» — спросил Джейк, помешивая сахар.
У Дел была четкая грань между тем, что она знает, и тем, что слышала. Большинство завсегдатаев думали, что она повторяет все подряд. Джейк так не считал. За 30 лет работы в кафе Дел достаточно наслышалась пустых сплетен и откровенной лжи, чтобы понимать, какой вред они могут причинить. Поэтому, несмотря на свою репутацию, на самом деле была весьма осмотрительна.
«Ну, — медленно начала она, — я не верю, что Летти оказала себе добрую услугу, наняв черных адвокатов из Мемфиса».
Джейк кивнул и отпил кофе.
«Зачем она это сделала, Джейк? Я думала, ты ее адвокат.
Дел говорила о Летти так, будто знала ее всю жизнь, хотя на самом деле ни разу в жизни не видела. Теперь в Клентоне это не редкость. «Нет, я не ее адвокат. Я адвокат по наследству, согласно завещанию. Мы с ней на одной стороне, но меня она нанять не может».
«А ей вообще нужен адвокат?»
«Нет. Моя задача — защищать завещание и добиваться его исполнения. Я делаю свое дело, и она получает деньги, так что ей нет надобности нанимать адвоката».
«Ты это объяснил?»
«Объяснил. И мне казалось, она поняла».
«И что случилось? Почему они вдруг нарисовались?»
Джейк сделал еще глоток и напомнил себе, что надо быть осторожным. Они с Дел часто обменивались инсайдерской информацией, но деликатных вопросов это не касалось. «Не знаю, но подозреваю, что кто-то в Мемфисе прослышал о завещании. Слухи дошли до Букера Систранка. Он почуял запах денег, приехал сюда, остановил свой черный Роллс-Ройс перед ее домом и внезапно атаковал бедную женщину. Посулил ей луну с небес взамен на кусочек для себя».
«Большой кусочек?»
«Это знают только они двое. Конфиденциальная информация, которая никогда не выйдет наружу».
«Черный Роллс-Ройс, говоришь? Джейк, ты шутишь?»
«Не. Систранг вчера прибыл на нем в суд и припарковал авто у сберегательного банка. Он сидел за рулем, его сотоварищ рядом, а Летти сзади с парнем в черном костюме, наверное, он вроде охранника. Они разыграли перед Летти спектакль, и она не устояла».
«Я этого не понимаю».
«Я тоже».
«Прайзер сегодня утром говорил, они постараются перенести суд в другой округ, где смогут набрать в жюри больше черных. Это правда?»
«Думаю, всего лишь домысел. Ты же знаешь маршала. Половина городских сплетен идет от него. Еще какие-нибудь слухи ходят?»
«О, да, Джейк. Ими весь воздух вокруг гудит. Когда ты входишь, все замолкают, но как только ты за дверь, они ни о чем другом и не говорят».
Открылась дверь, два клерка из службы сбора налогов вошли и сели за столик неподалеку. Джейк знал их и вежливо кивнул. Они сидели достаточно близко, чтобы слышать его разговор с Дел, и, конечно же, стали бы все мотать на ус, поэтому он наклонился к Дел и тихо сказал: «Держи ушки на макушке, хорошо?»
«Джейк, солнце мое, ты ж знаешь, мимо меня ничего не пройдет».
«Знаю». Он оставил на стойке доллар за кофе и попрощался. Все еще не желая возвращаться в офис, Джейк обошел площадь и остановился возле конторы Ника Нортона, еще одного практикующего адвоката, который окончил Олли Мисс в тот год, когда Джейк туда поступил. Ник унаследовал практику от дяди, и, по всей вероятности, дела у него шли получше, чем у Джейка. Они постоянно посылали друг другу клиентов через площадь и за 10 лет ухитрились ни разу не вступить в конфликт. Двумя годами ранее Ник представлял Марвиса Лэнга, когда того обвинили в торговле наркотиками и вооруженном нападении. Семья заплатила ему гонорар в $5000 наличными. Это было меньше, чем хотел Ник, но больше, чем мог заплатить ему кто-либо другой из клиентов. Марвис был безоговорочно виновен, сомнений на этот счет ни у кого не было. К тому же он не желал выдавать сообщников. Ник выторговал ему мягкий приговор — 12 лет заключения. 4 дня назад за ланчем он рассказал Джейку все, что знал о семействе Лэнгов и о Марвисе. Ник оказался занят с клиентом, но секретарша выдала Джейку приготовленную для него папку. Джейк пообещал быстро вернуть ее, скопировав то, что ему нужно. Секретарша заверила, что спешки нет, папкой давно никто не интересовался. Любимым заведением Уэйда Ланье был Hell и Mel, старинный джексонский ресторанчик, находящийся в нескольких кварталах от Капитолия штата и в 5 минутах ходьбы от его конторы на Стейт-стрит. Уэйд занял свой излюбленный столик, заказал стакан чаю и 5 минут с нетерпением ждал, пока к нему присоединится Иэн Дефо. Они заказали сэндвичи, поболтали для порядка о погоде и футболе, но быстро перешли к разговору по существу.
«Мы берем это дело», —
— серьезно произнес Ланье почти шепотом, словно сообщал важный секрет. Йен неопределенно кивнул и пожал плечами.
«Рад слышать».
Он бы удивился, будь все иначе. Не так уж часто в штате выдавалась возможность сорвать подобный банк, так что адвокаты кружили над ним, как голодные стервятники.
«Но нам не нужна помощь», — продолжил Ланье. «Гершел нанял проходимца из Мемфиса, а у того даже нет миссисипской лицензии. Будет только путаться под ногами. Этот тип ничем не поможет, только станет раздражающим фактором. Вы можете поговорить с Гершелом и убедить его, что мы, он и его сестра, одна команда, я прекрасно справлюсь сам».
«Не знаю. У Гершела есть собственные соображения, и Рамона не всегда соглашается со мной».
«Но разберитесь как-нибудь. Адвокатов в деле уже и так больше, чем достаточно, и я подозреваю, судья Этли очень скоро начнет пропалывать эту грядку».
«А что, если Гершел скажет «нет» и захочет оставить своего адвоката?»
«Тогда и будем решать, что делать. А пока постарайтесь убедить его, что он не нуждается в отдельном адвокате. Это будет просто лишний род».
«Ладно. А к слову, каковы ваши предложения о собственном гонораре?»
«В зависимости от исхода. 1/3 от причитающегося клиенту. Дело не слишком сложное, суд продлится меньше недели. Мы обычно берем 25% от любого соглашения, но данное, на мой взгляд, не совсем обычно».
«А что в нем необычного?»
«Здесь так, все или ничего. Либо одно завещание, либо другое. Никакой возможности для компромисса».
Йен поразмыслил над этим, но так до конца и не понял. Принесли сэндвичи, и несколько минут они молча раскладывали их по тарелкам. Потом Ланье сказал:
«Мы беремся за дело, но только если Гершел и Рамона с нами. Мы,
то есть 1/3 от 6 миллионов, вы предпочитаете 1/3 от 12», — перебил его Йен, делая попытку пошутить.
Шутка не прошла. Ланье проигнорировал ее и начал есть. Впрочем, он вообще не был склонен к юмору и редко улыбался.
«Вы правильно поняли», — отозвался Ланье, проглотив очередной кусок. «Я могу выиграть это дело, но не собираюсь терпеть, чтобы болваны из Мемфиса заглядывали мне через плечо, путались под ногами и настраивали против меня жюри. Кроме того, Йен, вы должны понимать, мы, мои партнеры и я, чрезвычайно заняты. Нам придется приостановить прием новых дел. Мои партнеры и так не в восторге от того, что мы будем тратить время и ресурсы фирмы на протестование завещания. Черт возьми, у нас в следующем месяце 3 суда против Shell Oil, причинение ущерба морскими буровыми вышками».
Чтобы не отвечать, Йен нарочно набил рот картошкой фри и на секунду задержал дыхание в надежде, что адвокат не пустится в новый раунд батальных историй о своих великих делах, выигранных в суде. Такова противная привычка большинства выступающих в суде адвокатов, и Йену уже не раз приходилось с этим сталкиваться. Но Ланье преодолел искушение и продолжил.
«Да, вы правы. Если мы возьмемся за дело, то будем представлять обоих наследников, а не только вас. Объем работы такой же, в сущности для нас работы будет даже меньше, потому что не придется впустую тратить время на то, чтобы договариваться с этим типом из Мемфиса».
«Подумаю, что смогу сделать», — ответил Йен.
«Мы будем каждый месяц присылать вам счет за текущие расходы. Они неизбежны. Главным образом это оплата услуг привлеченных экспертов».
«Сколько?»
«Мы составили бюджет судебных издержек. 50 000 должны их покрыть».
Ланье испуганно посмотрел по сторонам, хотя никто из посетителей не мог слышать ни слова из их беседы, и, понизив голос, добавил:
«Кроме того, нужно будет нанять сыщика, причем не какую-то там заурядную ищейку.
Не следует жалеть денег на профессионала, который сможет внедриться в окружение Летти Лэнг и раскопать всю грязь, какую только можно. А это будет непросто.
Сколько?
Это только предположение, но, думаю, еще 25.
Боюсь, этот процесс мне не по карману.
Тут Ланье наконец улыбнулся, правда, вымученно. «Скоро вы будете богаты, Ян. Просто держитесь меня».
«Почему вы так уверены? Когда мы встречались на прошлой неделе, вы были куда осторожнее».
«То был наш первый разговор, Ян». Ланье одарил его еще одной мрачной улыбкой.
«Хирург всегда сдержан в прогнозах, если предстоит сложная операция. Теперь все прояснилось. Вчера утром мы побывали в суде. Я осмотрелся на местности, выслушал противную сторону. И самое главное, хорошенько разглядел адвокатов Летти Лэнг, этих выскочек-ловкачей из Мемфиса. Они — ключ к нашей победе. Когда эти профаны появятся перед клентонскими присяжными, рукописное завещание станет дурной шуткой».
«Понятно. Давайте вернемся к 50 тысячам на судебные издержки. Я знаю, некоторые юридические фирмы авансируют издержки, а потом возмещают их из денег, причитающихся клиенту по соглашению или по вердикту».
«Это не обсуждается».
«Не притворяйтесь, Уэйд. Вы сами постоянно так делаете, потому что большинство ваших клиентов не имеет ни гроша. Это неквалифицированные рабочие, получившие травмы на производстве, или кто-нибудь в этом роде».
«Да, но вы-то им не читай, Ян. Вы, в отличие от них, в состоянии оплатить судебный процесс. Этика требует, чтобы клиент сам покрывал судебные издержки, если он финансово состоятелен».
«Этика!» — саркастически ухмыльнулся Ян.
Ухмылка выглядела почти оскорбительной, но Ланье не обиделся. Он отлично знал этические принципы своей профессии, если они приносили выгоду. В противном случае он их просто игнорировал.
«Бросьте, Ян, это всего лишь 50 тысяч, к тому же выплаты будут растянуты по времени на год или около того».
«Я могу заплатить только 25. Остальное должны покрыть вы, а в конце рассчитаемся».
«Хорошо, обсудим это позднее. Сейчас перед нами стоят более важные задачи. Начните с Гершела. Если он не отделается от своего адвоката и не подпишет договор со мной, у меня найдутся дела повыгоднее. Вам ясно?»
«Думаю, да. Но все, что я могу, это попытаться».